Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, здесь со мной Илья Шуманов. У нас сегодня будет немного неожиданный выпуск, такой неочевидный. Илья, привет.
Привет. Сегодня будем говорить про валентинки, про сердечки и про романтические отношения.
Эти романтические отношения будут окрашены, знаешь, такой bittersweet, неприятной историей про романтические отношения. Вы знаете, что чаще всего «Богатые тоже прячут» наша программа посвящена всяким коррупциям, схемам и обходу санкций. Но иногда мы рассматриваем и просто какие-то глобальные мошеннические схемы. И сегодня мы как раз поговорим о романтическом мошенничестве, если можно так сказать. Подробности последуют сразу после того, как я напомню вам, что будет здорово поставить лайк, подписаться на канал и подписаться на телеграм-канал Ильи Шуманова. Ну что, значит, надо сказать, что это буквально борьба двух якодзун. Коррупционеры против мошенников, мошенники против коррупционеров. И как будто бы, если говорить про мошенничество в сфере приложений для знакомств и каких-то вот таких историй, мошенники коррупционеров побеждают. Расскажи, пожалуйста, почему вообще тебя привлекла эта тема?
Слушай, на самом деле, несколько лет назад я был в Великобритании на большой конференции, которая посвящена борьбе с мошенничеством и борьбе с финансовыми преступлениями. Это такая международная большая площадка, куда приезжают со всего мира люди. И там были стенды, и один из стендов, он был National Crime Agency. То есть это, собственно, одна из спецслужб британских, которая занимается расследованием больших преступлений, финансовых преступлений, мошеннических схем и так далее, так далее. В том числе международных. Мы про них очень много говорили, когда говорили про криптовалюту и российских отмывателей денег. Вот. И на этом стенде практически половина этого стенда была занята брошюрками про романтические скамы, романтические, значит, мошенничества. И в Великобритании это прям тема номер один и на протяжении уже нескольких лет, ну и по всей Европе, и, собственно, и в России она уже как бы является темой номер один. Кто только не снял по этому поводу ролики, и нам тоже, наверное, стоит как раз вот сегодняшним роликом этим, эту нишу закрыть. И, собственно, сама схема романтических мошенничеств, она не одна, их много, они совершенно разные. И, ну, все они причиняют ущерб совершенно конкретным людям. И есть люди из моего окружения, кто пострадали от этого. Меня пытались разводить, как бы, вот через такие схемы. Ну, и очевидно, что самой популярной схемой, которая касается романтического скама, это так называемое потрошение свиньи, pig's butchering на английском языке. На русском эта схема переводится как «забой свиней». Это очень, извините за такой вульгарное как бы словосочетание, но именно Википедия так описывает эту саму схему. Она подразумевает под собой некую модель, и ее связывают примерно с тем, как, собственно, перед тем, как забить свинью на бойне, да, сначала животное откармливают, вот. То же самое происходит в этой мошеннической схеме, когда мошенник пытается влюбить в себя, вот, выстраивать какую-то эмоциональную связь с жертвой, и после нескольких месяцев такой откормки, сообщением создания эмоциональной зависимости от мошенника, значит, его пытаются потом развести на деньги. И самые популярные схемы, ну, не схемы, а причины требования денег – это оплата срочных медицинских расходов, предложение вложиться в какой-то крупный инвестиционный, криптовалютный часто проект. Вот. И как бы суммы, которые пропадают со счетов людей, они баснословные, часто не связанные даже как бы с реальным доходом. Человек начинает занимать деньги, искать какие-то дополнительные ресурсы, но в итоге он теряет очень много денег, и наши с тобой, наверное, зрители, вот они, конечно же, тоже сталкивались и слышали про эти схемы не один раз.
Но я правильно понимаю, что речь идет о некой переписки романтического характера. Однако это всегда, ну, как бы не совсем живое общение. То есть без личных встреч условно. То есть это не то, что тебе там какого-то подставного человека посылают и таким образом укрепляют вашу связь.
Да, основная, да, ты права абсолютно, что мошенники в принципе не настроены на личные встречи, на личную коммуникацию, потому что это их в некотором смысле разоблачают, создает уязвимость, быть пойманным, опознанным и так далее, в большинстве случаев это хорошо спланированная, срежиссированная онлайн-коммуникация, когда люди, ну, на самом деле могут использовать несколько разных приложений, переходят из там Тиндера и дейтинговых приложений в Телеграм, общаются, значит, через видеозвонки, то есть какая-то коммуникация есть. Но в основном, конечно же, это мессенджеры и фото, которые человек шлет, который постоянно как бы рассказывает о том, как у него идут дела, вот, с тем, чтобы выйти в некую точку как раз уязвимости для жертвы, когда он почувствует эмоциональную близость, и его будет удобно развести и обмануть, соответственно, какие-то деньги. Вот. Но важно, что сейчас это не какие-то индивидуальные мошенники, это целые скам-центры, которые функционируют, как правило, в Юго-Восточной Азии. Об этом мы поговорим, наверное, в дальнейшем. И, конечно же, важно, чтобы человек, который участвовал в этой всей схеме, скам-схеме, он говорил на твоем родном языке, он знал какие-то нюансы, связанные с культурой, с традициями, он понимал, как проявляют знаки внимания в той или иной культуре. И поэтому, например, условно, жителю Юго-Восточной Азии будет сложно обмануть или развести, или влюбить в себя, там, я не знаю, женщину из Белоруссии или из России, просто потому что разный культурный контекст, и это тоже некая важная черта. Поэтому часто люди, которые оказываются в этих колл-центрах, это люди, которых силой заставили обманывать других людей, по сути, находящихся в рабстве этих мошенников, и действительно, там, ну, как бы снято несколько фильмов по этому поводу, несколько расследовательских таких интересных сюжетов. И в последнее время все чаще и чаще уже есть подтверждение от официальных лиц или жертв этих мошенников, которые смогли сбежать и через свой опыт, который рассказывает о том, что с ними происходило. Часто их пытают, иногда убивают. Вот. Но с точки зрения масштаба это, конечно, уже какой-то сюжет такой, тянущий на глобальные корпорации, которые, ну, как промышленный масштаб, да, уже перешло от индивидуальных мошенничеств к каким-то крупным трансграничным корпорациям, которые функционируют как бизнес.
Слушай, а есть какой-то ваш шанс вернуть деньги? Ну, то есть, условно, приходит к тебе человек, говорит, Илья, я знаю, что вы расследователь, исследователь, все знаете про всякие мошеннические схемы, про финансы, про банки. Меня развели через приложение для знакомств. Я, значит, потратил огромные деньги. Спасайте! И ты такой, дружок, очень сочувствую, но помочь не могу. Или не так?
В моей практике было 3 кейса, когда люди ко мне обращались с подобными просьбами. В одном случае это была группа айтишников, которые в разное время или параллельно находились в переписке или в состоянии какой-то романтической связи с одной и той же девушкой. Вот, и они как бы потом нашли друг друга, скоммуницировались и пытались как бы понять, что с ними произошло, и все трое, они, соответственно, отправили деньги в тот инвестиционный проект, фейковый инвестиционный проект, который она предлагала, вернее, не она предлагала, а предлагал якобы ее брат, да, соответственно, они заняли, инвестировали деньги и, значит, перевели эти деньги, вот. С ними особо сильно большого как бы прогресса не было, потому что они, в принципе, уже на старте были готовы, ну, то есть хотели узнать что-то, но не готовы были дальше как-то юридически действовать, пытались уговорами вернуть, значит, эти деньги мошенников. Мошенники, да, говорили, конечно же, мы частично вернем деньги, приведите к нам еще одного человека. Это та самая форма потрошения свиньи, когда человеку говорят, еще, пожалуйста, сделай что-то, переведи нам небольшие деньги, вот, мы там юристов наймем, мы там еще что-то сделаем. И, собственно, люди поддавались на это, дальше переводили деньги, тем самым глубже залазя в долги. Вот. Была схема, когда действительно я помог человеку отследить инвестиционный конкретный проект, куда он инвестировал, кто с этим инвестиционным проектом связан, и он начал юридические действия в одной из стран Европейского Союза в отношении, собственно, этого фейкового инвестиционного проекта. Вот, и там речь дошла о, уже об уголовном деле и преследовании конкретных людей, то есть возбудили уголовное дело, и человек там с адвокатом занимается. Но он достаточно большие деньги в рамках этого романтического скама отдал. И последняя история – это девушка из России, город не назову. Ко мне мои друзья тоже обратились. Они рассказали про романтический скам, когда девушка продала свою квартиру, которая стоит 40 миллионов рублей, вот, и, собственно, вложилась в инвестиционный проект, поверив обещаниям молодого человека, который рассказывал, что он успешный предприниматель, вот, и она осталась полностью без каких-то накоплений, без каких-то денег. Более того, в ситуации, когда она испугалась и не смогла об этом рассказать своей семье, пытается выкарабкаться из этой всей истории, испугавшись того, что семья не примет такого вот ее решения, да, и находясь как бы в такой очень сложной ситуации. Поэтому, да, действительно, такие кейсы, ну, я с ними сталкиваюсь. В основном это криптовалюта, в основном это инвестиционный проект, куда надо, собственно, что-то отправлять, как какую-то крипту в надежде заработать денег.
Ну вот мы с тобой обсудили вот эти колл-центры, да, то есть большая схема, масштабная, затрагивает там тысячи и тысячи человек, но ведь мошенничество есть и, ну что называется, индивидуальное, и мне кажется, что сразу приходит на ум легендарный аферист из Тиндера, про которого, мне кажется, даже кино снимали, и мы коротко, по-моему, в одной из программ про него тоже рассказывали.
Да, Шимон Хают, это аферист из Тиндера, ну, он стал прототипом одноименной документалки Netflix. Про его историю как бы уже только ленивый не рассказал. Кто еще не посмотрел, бесплатная реклама Netflix или самого этого фильма, который так и называется, «Аферист из Тиндера». И Шимон называл себя сыном израильского миллиардера советского происхождения Льва Леваева, который, собственно, занимается алмазами, и вот его деятельность мы как-то тоже коротко упоминали в наших передачах. Вот, и известный псевдоним его Саймон Леваев. В целом, эта история достаточно интересна, что действительно это не скам-центр, это индивидуальный мошенник, но масштабный, очень масштабный. Это король романтического скама, потому что, по данным израильских СМИ, второй половины десятых годов он выманил своих жертв порядка 10 миллионов долларов. Даже по меркам одного человека это достаточно прилично. Он отсидел в Израиле в тюрьме. И в конце прошлого года его задержали, ба-бам, в Батуми, в Грузии. Вот. По требованию властей Германии, потому что он, собственно, как бы романтический скам устроил в отношении гражданки этой страны. Но неожиданно эта страна отозвала свой экстрадиционный запрос, и, соответственно, он, наверное, по всей видимости, находится где-то на свободе. И в отличие от той схемы, о которой мы говорим, пиксбатчеринг, большие скам-центры, романтический скам, трансграничный, да, такой корпоративный, назовем так, Шимон работал один, и то есть не обязательно ему было вот использовать такое большое количество людей, большое количество, скажем так, разных ухищрений. И это не колл-центр на тысячи человек, а вполне как бы персонализированная история. Но важно, что он встречался с людьми, то есть он встречался с девушками, он общался с ними, это были личные встречи, это были дорогие подарки, это был, ну, как бы личный контакт, И это то, что действительно людей заставляло верить, что он реальный человек, и что это не какой-то скамер, который присылает кружочки в Телеграм, а потом требует на операцию себе денег. И самая главная история про жертв Шимона – это то, что в его сети попалась как раз-таки наша птичка. Это бывшая жена экс-главы Мариэл Леонида Маркелова, Ирина Маркелова-Старыгина. И про эту историю писал издание «Проект», которое рассказывало о том, что губернаторская супруга продала часть переписанного на нее ее супругом, чиновником, губернатором, который в тот момент уже, по-моему, в тюрьме находился, и, соответственно, продала эти активы и передала эти средства господину Шимону. И очевидно, что такого уровня скам, который, собственно, о чем ты говоришь, мошенники забирают деньги у коррупционеров, он, по-моему, еще мы не сталкивались с такими историями, когда действительно происходит перераспределение этих незаконных богатств, имущества, активов в сторону как бы мошенников, которые обманывают, ну, собственно, супругу губернатора, который точно, ну, участвовал в коррупционных схемах, и это даже подтверждено государственными решениями, судебными решениями и так далее.
А слушай, скажи, пожалуйста, вот есть разные мошеннические схемы, но ты сказал, что как бы жертву-то как-то выбирают. То есть, видимо, есть, если не схема поиска, то хотя бы примерное понимание, имеет смысл тратить на этого человека время и усилия или не имеет. Это же не журнал типа 30 самых завидных холостяков или что-то такое.
Да, ну тут два измерения. Первое – это публичное измерение, то есть человек, который активен в социальных сетях, в Инстаграме, который демонстрирует предметы роскоши, дорогие сумки, поездки, машины и так далее, и так далее. Конечно же, это лучшая жертва для мошенников. Ну и, собственно, им люди пишут часто без дейтинговых даже предложений, а в Инстаграме просто пытаются познакомиться с ними, как мужчинам, так и женщинам. И выбирают вот по внешней оболочке. Но на самом деле под этим скрывается большая, глубокая такая работа, которая называется социальным инжинирингом, когда берется, значит, данные про того или иного человека и подготавливается профайл, сильные и слабые стороны, смотрят на его происхождение, смотрят на его интерес, смотрят на его образование с тем, чтобы как бы найти точки уязвимости или точки дальнейшего интереса, которые могут позволить развивать, поддерживать диалог, вызывать интерес у собеседника, ну и предвосхищать его, возможно, какие-то ожидания или вопросы, которые могут быть. И для этого подготавливается действительно очень серьезная легенда. Изучается психологический портрет человека, в каких социальных сетях он зарегистрирован, в каких группах он присутствует, с кем он общается, кто его друзья. Вот. И вся эта информация агрегируется у человека, и когда человек обладает всей этой информацией, конечно же, ну, проще идти в коммуникацию, в такую прогретую коммуникацию, и всегда это дает преимущество при том, что другая сторона общается с неизвестным для нее человеком, а, соответственно, тот человек, который со стороны мошеннических скам-центров, либо просто человек какой-то типа Шимона, да, который пытается развести и обмануть, конечно же, он обладает полной информацией, и человек для него как открытая книга. Вот, поэтому, да, и в большинстве этих, ну, как бы в большинстве в базе этого анализа лежат как раз открытые данные, в том числе утечки относительно человека. Не просто изучение там в Гугле, да, а изучение тех или иных утечек, которые есть в Даркнете, которые есть в утечках, и мы знаем, что практически все данные про граждан Российской Федерации слиты. Вот. И, конечно же, не только про граждан Российской Федерации, то же самое про Казахстан, то же самое про Беларусь, и уже про Европейский Союз мы тоже видим, что таких утечек становится все больше и больше. То есть открытые данные плюс изучение психологического профиля через социальный инжиниринг.
Блин, я прям так и вижу, знаешь, как мошенник какой-нибудь изучает слитую базу доставки Яндекс.Еда и такой: «А, она любит заказать еду из Макдональдса. Этим надо воспользоваться».
Да, но, Тань, ты права, предпочтения в еде тоже могут на самом деле сыграть большую роль в коммуникации. Это не очень сильно понятно, но для мошенников это может быть важно. Но, например, данные о наличии денег на банковских счетах. Вот не так давно издание «Проект», по-моему, нет, «Верстка», сейчас сделала большое такое исследование, которое рассказало о том, как дети российской элиты, сколько у них денег на счетах. Мы видим, что российские чиновники и их семьи, собственно, за время войны, их банковские счета, их депозиты на банковских счетах выросли вплоть до миллиардов в некоторых случаях рублей. И это тоже, эти данные тоже утекли, их тоже можно посмотреть. Если, например, у человека есть 100-200 миллионов на его счете, и мы знаем про такие депозиты, то, конечно, это потенциальная жертва для мошенников. Мы не будем подсказывать другие как бы инструменты, вдруг нас скам-мошенники тоже слушают. Вот. Но важно, что утечки действительно играют большую роль.
Но тут, кстати, я наших зрителей призову в комментариях поделиться своими историями, пытались ли их каким-то образом развести вот такие романтические мошенники, потому что, мне кажется, чем больше кейсов, тем проще подготовиться к тому, чтобы узнать вот эту стандартную разводку. Так что буду благодарна, если поделитесь опытом. Илья, ну мне кажется, совершенно логичным задать здесь следующий вопрос. А кто вообще несет за всю эту ответственность? Ну хорошо, есть вот, значит, одинокий какой-то мошенник, он вот несет единоличную ответственность, там его пытаются арестовать или не пытаются арестовать. Ну а в случае с колл-центрами, есть же наверняка организаторы, которые, собственно, заставляют людей там работать и которые получают прибыль со всего этого.
Да, ну если мы говорим про не индивидуальных мошенников, а про скан-центры, то это действительно большой бизнес. И что мы знаем из расследований про этих людей? Не так давно в Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов семьи Мин. И эта семья один из четырех китайских преступных кланов, которые контролировала как раз центр, такой скам-центр, который, собственно, занимался романтическим скамом. И этот центр находится или находился на границе Китая-Мьянмы, со стороны Китая. И очевидно, что как бы вот подобная организация, такая организованная преступная группировка, состоящая из членов семьи, это вот один из примеров того, кто стоит за этими схемами. Вот. Собственно, люди, которые организовывали это, члены семьи, они суммарно за 8 лет заработали порядка 1-4 миллиардов долларов. То есть эта сумма громаднейшая, на самом деле, это бюджет одного российского региона в месяц. То есть это какие-то просто космические, да нет, в год, наверное, да, даже калининградский бюджет в год, наверное, да. И это просто потрясающе, да. И, собственно, этот бизнес свернулся как раз-таки не из-за того, что как бы их там осудили и как-то привлекли к ответственности, да, а по объективным причинам, потому что в Мьянме последние 4 года полыхает война, и в 2021 году власть в стране захватила военная хунта, и Китай новую власть признал и начал с ней сотрудничество, собственно, и это как бы не очень сильно вписывалась в ту модель организованной преступной группировки, и, собственно, ее приняли решение ликвидировать. То есть из-за того, что поменялось такой баланс сил и взаимодействие между разными странами. И понятно, что как бы в том или ином случае всегда власти более-менее знают о том, кто стоит за той или иной группировкой, и, в принципе, готовы ее, наверное, раскрыть, разоблачить и, как в случае с семьей Мин, даже покарать. Вот. Но как бы не всегда находится на это политическая воля. И если говорить про географию этих скам-центров, то помимо, конечно же, уже известных для россиян, например, украинских скам-центров, про которые там много уже говорят, и, наверное, мы не будем сильно, наверное, углубляться в эту тему, то столица именно романтического скама – это страны Золотого треугольника. Вот. И Мьянма – это главный хаб таких мошенников и самих скам-схем вместе с Лаосом и Камбоджей. Это очень небогатые, назовем так, страны. И по подсчетам Американского института мира, в этих странах мошенники ежегодно зарабатывают более 40 миллиардов долларов или примерно 40% ВВП этих трех стран. То есть, вдумайся, это реально бизнес, который кормит три стран, населения трех стран, пусть бедных, но трех стран. И да, действительно, там работают в таких колл-центрах даже граждане Российской Федерации. И в начале, буквально февраля, из рабства в колл-центре в Мьянме освободили гражданку России, Мадину. Фамилию мы не знаем, но у нее такая достаточно стандартная история. Предложили поехать ей в Таиланд, якобы на собеседование по приглашению работодателя, потом похитили, перевезли в Мьянму в обход пограничных пунктов, забрали документы, и, соответственно, она там работала какое-то время в этом скам-центре, принося доход вот этим преступным группам. Но это не только про женщин, но и про мужчин. Было несколько публикаций YouTube-канала «Спектр», которые как раз рассказывают про такие схемы теневые. Они рассказывали, ну, жертвы этих мошенников рассказывали, что это, в принципе, работает как бизнес. И многие люди приезжают туда работать за зарплату порядка 4000 долларов, имея офис в центре Бангкока, рекрутинг осуществляется на русском языке. Те люди, которые участвуют в этом процессе HR отбора этих кандидатов, тоже говорят на русском. То есть это говорит о каком-то таком аутстаффинге, да, когда колл-центр иностранный, который находящийся в золотом треугольнике, нанимает россиян специально для того, чтобы обманывать русскоговорящих людей. Вот. И понятно, почему, да, потому что, опять же, про культурный контекст мы с тобой уже говорили.
Ну, мне кажется, что самое важное и самое главное, что мы должны сделать в нашем выпуске, так как история это не там про коррупцию и обход санкций, а про довольно бытовое мошенничество, давай попробуем дать хоть какие-то базовые советы, как себя обезопасить. Ну, то есть вот есть стандартные сюжеты, стандартные сценарии, по которым работают эти разводчики, эти мошенники. И, наверное, надо обратить внимание наших зрителей, дорогих подписчиков, о которых мы очень беспокоимся, чтобы они не расслаблялись. И давай, наверное, red flag, что называется, перечислим, когда надо остановиться и подумать, а с кем вы вообще общаетесь?
Ух, Таня, нелегкую задачу, но давай попробуем сделать. Ну, когда это происходит в социальных сетях, единственное, что мы имеем, это профиль человека. И, конечно же, дата создания этого профиля может насторожить нас. Не всегда, потому что были примеры, когда мошенница общалась с одним из предпринимателей в Смоленске на протяжении 3 лет, вдумайся, 3 года разводила она человека, и в итоге он попался на как бы эту скам-историю, то есть он перевел деньги женщине, с которой он состоял в онлайн-переписке в течение 3 лет. Но, конечно же, из-за того, что у скамеров есть план и очень четкий KPI, который они должны выполнять, иначе, как мы знаем, их там бьют, могут даже убить, если они пытаются не выполнить сознательно это и отказаться от работы, то, конечно же, это тоже для них принципиально побыстрее получить все деньги. И малое число друзей в социальных сетях, низкая активность, если мы видим небольшая частота взаимодействия, мало лайков, мало комментариев, это все поводы насторожиться. И важная часть романтического скама – это стремительное развитие вот такой эмоциональной связи и отношений. Это могут быть признания в любви через неделю. Это не значит, что происходит не происходит такого в обычной жизни. Это значит, что вот, скорее всего, это повод насторожиться. И так называемые love-bombing или эмоциональное бомбардирование теплотой, там, какой-то добром, проявлением эмоций положительных человеку, без личных встреч. То есть все идет в переписке, идет такой виртуальный роман, в котором минимум личного общения, минимум коммуникации такой персональной, даже видеозвонки, они редки. И если есть видеозвонки, то это скорее исключение. Но в целом мошенники готовы даже на это, то есть светить свое лицо для коммуникации. То есть если человек вдруг решил с вами созвониться, перейти в диалог голосовой какой-то, это может быть с камеры. С камеры не очень любят показывать свое лицо, и сейчас я объясню почему. Потому что скам строится на том, чтобы человека не разоблачить. Если это гражданин Российской Федерации, если этот человек проявил свое лицо в коммуникации, то сервисы Face Recognition, распознавание лиц, могут установить, что это за человек. Если это иностранец, конечно же, с ним гораздо сложнее это делать, но тоже он по сервисам распознавания лиц, его тоже можно найти, по крайней мере, ту информацию о себе, которую в романтическом скаме мошенники наполняют свой социальный профиль, часто это ворованные фотографии, часто это не их личная жизнь, которую демонстрируют, а чья-то, которая уже либо сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, либо украдена у других людей, у других пользователей в своих социальных сетях. Поэтому если вы находите две фотографии одного и того же человека, два разных профиля через сервис распознавания лиц, то с 95% я могу сказать, что скорее это скам. Вот. Но критически важно, что скамеры тем или иным образом переходят к вопросам о благосостоянии, сколько ты зарабатываешь, какие у тебя доходы и просьбы о деньгах. Притом это не могут быть непрямые просьбы о деньгах, когда человек приходит и говорит: о, у меня там случилась трагедия, там кто-то из родственников находится в критической ситуации, ты можешь мне помочь, там, можешь ли там дать какое-то количество денег, платить операцию и прочее, но и в пользу третьих лиц. Например, ты можешь выгодно вложить свои денежные средства, инвестировать куда-то, либо вот есть классные там тренеры, которые могут, то есть тем, чтобы третьему человеку вызвать доверие, вот, и, соответственно, как бы получить возможность заработать денег. Сверхприбыльный криптопроект – самая популярная история, и мошенники часто используют как раз-таки альтернативные финансовые инструменты в виде криптовалют, подарочных карт. Это достаточно популярный способ отмыва денег на Западе, когда анонимные подарочные карты используют, поэтому тоже не ведитесь на эту историю. Как я уже говорил, главное – это лицо человека, и если человек засветил свое лицо, не стесняйтесь проводить проверку. Так вот, помимо еще того, что я сейчас рассказал, я вначале упомянул National Crime Agency, их брошюрки, которые были в Лондоне и которые, собственно, рассказывали о том, как же разоблачить мошенника. И National Crime Agency британская предлагает проводить романтический due diligence ваших потенциальных партнеров перед встречей или перед стартом какой-то интимной переписки, интимной коммуникации для того, чтобы уточнить, что это за человек, как его зовут, его биографические детали. Вот. И понятно, что даже в этом случае мошенники могут использовать deepfake, собственно, менять лицо даже свое на видео в некоторых случаях, тем более как бы чужие кружочки использовать. Но как бы это достаточно сложно сделать, и, наверное, не все мошенники готовы идти в эту сторону. Но важно, что надо проверить максимально подробно, что это за человек, откуда у него ваш контакт, какая предыстория этой коммуникации. Если вы не виделись с ним никогда и в онлайн-переписку он с вами вступил, то надо быть максимально тщательными и проверять этих людей досконально.
Вот такие советы дает вам программа «Богатые тоже прячут», чтобы, не дай бог, никто из вас не стал жертвой мошенника. Даже если вы коррупционер, наверное, лучше пусть вас за коррупцию судят, а все, что вы наворовали, обратно, значит, вернут, откуда вы это своровали. Вот, мы с Ильей Шумановым своих лиц не скрываем, имена наши вам известны, и мы вас по-настоящему любим и о вас заботимся. Вот, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами. Денег мы у вас не просим, а просим лайки и подписки. Это безопасно. Спасибо большое, говорю Илье Шуманову, за такой интересный рассказ. Ну и увидимся в комментариях. Спасибо и пока.
Счастливо.